իրավիճակի կարգավորման եւ քաղաքական լիբանագիտական հունի մեջ փոխադրելու ուղղությամբ Աֆրիկյան միության ջանքերին աջակցելու Ռուսաստանի պատրաստակամության մասին հայտարարել Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Աֆղանստանի հարավում Կանդագարի բանտից փախուստի է դիմել գրեթե 500 բանտարկյալ։ Նախնական տվյալներով նրանք օգտվել են ստորգետնյա թունելով մի քանի 100 մետր երկարությամբ։ Փախուստի դիմացների թվում են թալիբներ, որոնք առանջություն ունեն իշխանությունների ներկայացուցիչների սպանությունների և միջազգային ռազմական կոնտինգենտի զինծառայողների վրա հարձակումների, օրինականությունը որոնում է փախստականներին։ Ճապոնիայի բանկի ղեկավար Մասակի Շիրակաման ակնկալում է Ճապոնիայի համախառն ներքին արդյունքի նվազեցում առաջին և երկրորդ եռամսյակներին տարերային աղետների ավերիչ հետևանքների արդյունքում։ Նրա գնահատականով գլխավոր խնդիրն է հանդիսանում բազմաթիվ արտադրությունների կանգառը էլեկտրաէներգիայի խափանումների արդյունքում, սակայն նա վստահություն է հայտնել, որ ճապոնական տնտեսությունը կվերադառնա աճի ուղին, հենց որ հզորությունները կվերականգնվեն։ Շիրակավայի գնահատմամբ դա տեղի կունենա ոչ ավելի շուտ, քան օգոստոսին։ Նա նկատեց, որ կենտրոնական բանկը պատրաստ է լրացուցիչ միջոցներ ձեռնարկել տնտեսության աջակցելու համար, եթե դրա անհրաժեշտությունը լինի։ Կամբոջան և Թայլանդը ուժեղացնում են ռազմական խմբավորումները համատեղ սահմանի շրջանում։ Զինված դիմակայությունները այնտեղ չեն դադարում արդեն 3 օր շարունակ։ Այս ընթացքում զոհվել է 3 կամբոջացի և 4 թայլանդցի զինծառայող, եւս մոտ 40 զինվորգնասվածքներ են ստացել։ Մի քանի 11,000-ավոր խաղաղ բնակիչներ յուրաքանչյուր կողմից ստիպված են լքել սեփական տները։ Կոնֆլիկտի պատճառը դարձել հնագույն ինդուիստական տաճար Ռեախ Վիհեարը, որի պատկանելության մասին վեճը սկսվել է 3 տարի առաջ։ 2008 թվականին այս տաճարային համալիրը ներառվել էր ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից համաշխարհային մշակութային ժառանգության ցուցակի մեջ որպես կամբոջական օբյեկտ, ինչը վիճարկում է Թայլանդը։ Շանհայի համագործակցության կազմակերպության անդամ պետությունների գլխավոր շտաբերի պետերը Չինաստանում անցկացրել են խորհրդակցության այսօր ամփոփել են այդ տարածաշրջանային կազմակերպության գործության 10 տարվա ռազմական համագործակցության արդյունքները, ինչպես նաև քննարկելու են միջազգային և տարածաշրջանային անվտանգության հարցերը։ Հանդիպումը կայանալու է Շանհայում։ Ռուսաստանը ներկայացնում է Զինուժի գլխավոր շտաբի պետ, պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ Նիկոլայ Մակարովը։ ՇՀԿ-ի կազմում են ընդգրկված Ռուսաստանը, Չինաստանը, Ղազախստանը, Ղրղստանը, Թաջիկստանը, Ուզբեկստանը։ Միջազգային արկավիճակ ունեն Մոնղոլիան, Հնդկաստանը, Իրանը ու Պակիստանը։ Ռուսական պետական հումանիտար համալսարանը ռուսական մշակույթի և կրթության կենտրոն է բացել Պեկինի միջազգային բիզնեսի և էկոնոմիկայի համալսարանում։ Այսօր երկու ուսումնական հաստատությունների միջև համաձայնագիր է ստորագրվել ուսանողների փոխանակման մասին։ Կենտրոնի գլխավոր խնդիրը չինացի ուսանողների նախապատրաստումը ռուսերեն լեզու և գրականության մասնագիտությամբ։ Չինաստանի պետխորհրդի անդամ հասարակական անվտանգության նախարար Մեն Ցզյան Չժուն Թաջիկստանում քննարկելու է երկկողմանի համագործակցության հեռանկարները անվտանգության ոլորտում։ Ինչպես հաղորդել է ՌԻԱ Նովոստին, Թաջիկական արտգործնախարարության ներկայացուցիչը Ցզյան Չժուն այսօր հանդիպում է նախագահ Էմոմալի Ռահմոնի և ներքին գործերի նախարար Աբդուրահիմ Կահարովի հետ։ Բանակցությունների հիմնական թեմաներն են լինելու տարածաշրջանային անվտանգության ապահովումը, պայքարը ահաբեկչության, ցարեհեղականության և տրանսազգային հանցավորության դեմ։ Օգները նաև քննարկելու են փոխգործակցության հարցերը Շանհայի համագործակցության կազմակերպության շրջանակներում։ Չինաստանը օգնություն է ցուցաբերում Թաջիկստանի ռազմական կադրերի նախապատրաստման հարցում։ Անտոն Չեխովի Սախալին կղզի գիրքը Սախալինցի գիտնականի մեկնաբանություններով ճանաչվել է անցյալ տարվա դասական լրականության լավագույն հրատարակությունը։ Վլադիվոստոկից Ռուբեշ հրատարակչատանը մրցանակի հանձնել Սանկտ Պետերբուրգի միջազգային գրքի սալոն 2011 ցուցադրության վաճառքի շրջանակներում։ Հրատարակությունը թողարկվել էր Մեծան Ռուս գրողի Զանյան 150 ամյակի կապակցությամբ։ Դուք լսեցիք Ռուսաստանի ձայնընկերության ԱՊՀ-ի և արտերկրի նորությունները։ Ինչ հանդիպում։
Завтра Дмитрий Медведев отправляется в Чернобыль. Президент сообщил об этом, выступая на церемонии вручения государственных наград ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС. Медведев назвал безответственным поведение руководства СССР после аварии на станции. Государство не сразу нашло в себе мужество признать то, что случилось, сказал президент. По его словам, за безответственное отношение государству пришлось платить свою цену, и это урок для будущего. Решение многих важнейших задач в России невозможно без улучшения инвестиционного климата. С таким заявлением Дмитрий Медведев выступил на совместном заседании Комиссии по модернизации экономики и попечительского совета фонда Сколково. Президент напомнил, что несколько дней назад обсуждал с правительством первоочередные меры по решению этой задачи. Говоря о перспективах создания и награды Сколково, Медведев подчеркнул, что это будет пример для продвижения инновационных разработок по всей России. Ну и, кстати, сегодня на совещании один из участников подарил Медведеву новый планшетник BlackBerry PlayBook. Дата начала продаж этого электронного устройства в России пока еще не определена. Владимир Путин поручил к середине 2012 года завершить обновление национальных стандартов в сфере строительства и стройматериалов. Премьер дал такое поручение на совещании по развитию российского стройкомплекса. Также Путин сообщил, что федеральный центр выделит регионам более 21 миллиарда рублей на поддержку стройиндустрии. В свою очередь глава Министерства регионального развития Виктор Басаргин сообщил, что вместе с коллегами из Беларуси и Казахстана проведена программа гармонизации нормативных документов в области строительства с теми принципами, которые приняты в Евросоюзе. Еврокоды можно будет применять уже в этом году. Это позволит открыть строительный рынок для инвесторов и использовать лучшие проектные решения других стран, пояснил Басаргин. О других событиях. Громкий судебный процесс завершился сегодня в Москве. К 12 годам заключения приговорен отставной подполковник ГРУ Дмитрий Стрыканов. Согласно вердикту присяжных, он признан виновным в 5 эпизодах по делу о крупной международной преступной группировке, которая занималась вывозом женщин за границу для занятий проституцией. Суд также приговорил его к выплате штрафов 100 тысяч рублей и лишил воинского звания. Другие 11 участников преступной группы осуждены на сроки от 5 лет условно до 19 лет реального заключения. Авиация НАТО за минувшие сутки совершила 143 вылета в Ливии, уничтожив 8 боевых единиц. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Альянса. Всего с 31 марта, когда операция перешла под командование НАТО, в рамках обеспечения бесполетной зоны над Ливией было произведено 3725 вылетов. Из них более 1500 были боевыми. В начавшейся 19 марта операции коалиционных сил принимают участие Великобритания, Франция, США, Канада, Бельгия, Италия, Испания, Дания и Норвегия. Напомню еще раз, что руководство компании в Ливии с 31 марта полностью перешло к НАТО. Между армиями Таиланда и Камбоджи сегодня вспыхнула перестрелка на границе. Выстрелы и взрывы были слышны в районе древнего индуистского храма Прях-Вихиар. Спор о принадлежности этого храма, собственно говоря, и спровоцировал конфликт. В 2008 году храм был включен ЮНЕСКО в список мирового культурного наследия в качестве камбоджийского объекта. Таиланд выразил несогласие с таким решением и заявил свои права на этот храмовый комплекс, поскольку в районе, где он расположен, отсутствует четко обозначенная линия границы между двумя государствами. Сирийское телевидение сегодня опровергло появившиеся сообщения о закрытии сухопутной границы соседней Иордании. Причиной такого решения назывались операция сил безопасности в приграничном городе Дера. Именно он стал эпицентром протестов, не стихающих в Сирии с середины марта. По информации правозащитников, в столкновениях с полицией погибли более 350 манифестантов. Протесты оппозиции в Сирии продолжаются, несмотря на недавнюю отмену правительством чрезвычайного положения. Оно действовало в стране с 1963 года. Организаторы игр 2012 в Лондоне хотят открыть Олимпиаду беспрецедентным концертом звезд поп и рок-музыки с участием таких легенд, как Пол Маккартни, Ринго Старр, Мик Джаггер и солист британской панк-группы Sex Pistols Джон Лайден. По словам представителя оргкомитета летней Олимпиады Стива Редгрейва, игры 2008 в Пекине поразили весь мир потрясающими фейерверками, которыми повторить почти невозможно. Греция сумела ярко показать свою многовековую историю, а Лондонская Олимпиада представляет нам возможность отметить собственные исторические достижения, сказал Редгрейв.
Голос России. Новости.
И о прогнозах синоптиков. Завтра в Одессе 18 градусов тепла, будет облачно. В Вильнюсе и Париже 23 градуса со знаком плюс. В Варшаве 22 выше нуля, солнечно. В Бангкоке обещают дожди и грозы, 33 градуса тепла. В Хошимине тоже дождь, там плюс 35. В Санкт-Петербурге завтра без осадков, плюс 13. В Москве 18 градусов тепла, будет солнечно.
Голос России. Новости спорта.
С новостями спорта у микрофона Александр Садиков. Здравствуйте. Сборные Канады, США, Чехии, Финляндии и Швеции будут главными конкурентами россиян в борьбе за золото чемпионата мира по хоккею. Об этом сегодня заявил главный тренер нашей команды Вячеслав Быков. Он также рассказал, что пока не определился с основным вратарем на чемпионат мира. По словам наставника, российские поклонники хоккея могут быть спокойны, цитирую. Мы постараемся сделать так, чтобы у нас был сильный вратарь. Возможно, мы объявим состав завтра, но, может быть, сделаем некую паузу, ведь окончательную заявку можно сделать и позднее, приводит Слава Быкова, РИА Новости. Первенство планеты стартует в Словакии 29 апреля. Чешский специалист Милош Ржига назвал причины, по которым ему не удалось договориться о новом контракте с подмосковным «Атлантом». Как рассказал тренер «Спортэкспрессу», стороны не смогли прийти к соглашению по всем пунктам. «У нас состоялся только один разговор неделю назад, но после этого желания продолжать переговоры не возникало», — отметил Ржига. Он добавил, что ему уже звонили из другого клуба КХЛ, но пока предметных разговоров не было. Теперь о футболе. Немецкий тренер Феликс Магат вряд ли возглавит московское «Динамо». Как сообщает интернет-издание «Спорт сегодня», сегодня, со ссылкой на источник в руководстве бело-голубых, наставник Вольсбурга без энтузиазма принял приглашение «Динамо». Также по информации издания, футболисты Кевин Куранье и Андрей Воронин, игравшие в Бундеслиге, высказались против кандидатуры Магота. «Динамо» продолжает переговоры с потенциальными кандидатами на тренерский пост, в том числе с двумя специалистами из Германии. Сегодня «Динамо» в рамках чемпионата России в премьер-лиге сыграет против махачкалинского «Анжи». Встреча шестого тура состоится на арене «Химки». Новым главным тренером сборной России по биатлону будет назначен Валерий Польховский, который сейчас работает с резервной командой. Как передают издание «Московские новости», руководство Союза биатлонистов России не рекомендует Центру спортивной подготовки Минспорта продлевать контракт с нынешним наставником Владимиром Барнашовым. По этой информации, кандидатура Польховского уже одобрена президентом СБР Михаилом Прохоровым и исполнительным директором Сергеем Кущенко. Ранее министр спорта Виталий Мутко заявил, что состав тренерского штаба будет утвержден 29 апреля. Российский теннисист Михаил Южный вышел во второй круг турнира в Мюнхене. На старте он обыграл Матиаса Бахингера из Германии в двух сетах и теперь встретится с победителем в паре Иван Додик, Хорватия, Филипп Петшнер, Германия. На этом о спорте пока все.
Голос России. Радио большой страны. Программа «Перекрестный допрос». Скрытые факты становятся явными. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здравствуйте. Как всегда в этот час с вами мы, ведущие программы «Перекрестный допрос», член Общественной палаты Российской Федерации Елена Зелинская.
Здравствуйте.
И я, Игорь Малов. Наше общество стремительно меняется, создается новая социальная структура современной России. Как это происходит? В каком обществе мы живем? Наверное, это важно понять, чтобы понять, куда пойдет страна и куда ее нужно, собственно говоря, вести.
И надо ли?
И надо ли, согласились. У нас в гостях сегодня профессор, заведующий кафедрой местного самоуправления Государственного университета Высшей школы экономики Симон Дальч Кордонский. Добрый день.
Здравствуйте.
Симон, если можно, буду по имени, не будем делать вид, что мы только что познакомились. И президент Института национальной стратегии Михаил Витальевич Черемезов. Добрый вечер.
Да, здравствуйте.
Ladies first, Лена.
Симон, я тоже не буду придуриваться, что мы не знакомы, поэтому будем говорить как есть. Значит, вот у нас сейчас самая модная тема – это борьба с коррупцией. Это и правда заело, и жить не дает. Все предлагают свои меры, пишут программы. Некоторые неплохо на этом зарабатывают. А вот оказывается, как считает профессор Высшей школы экономики Симон Гдальевич Кордонский, коррупции никакой в стране нету. Все это выдумки и фантом. Так, Симон?
Ну, это не выдумки и не фантом. А просто коррупцией пытаются обозначать явление, которое коррупцией не является. Это всеобщий объяснительный принцип. Как в средние века искали чертей, так сейчас ищут коррупционеров.
И с таким же успехом находят?
Да, конечно. Ну, жгли же ведьм. И у нас же сейчас жгут коррупционеров.
Ну, я что-то не помню, что кого-нибудь у нас сильно-то и жгли. Ну, их вообще просто выявили бы.
Ведьм было, как сейчас помню, ведьм всегда, вот когда пчела про это, было жалко. Коррупционеров тоже жалко.
Да, конечно, жалко. Ни за что, ни про что.
Мотивируй.
Мотивируй. Ну, например, оборотни в погонах.
Ну?
Но была ситуация, когда нужно было поднять имидж Министерства внутренних дел и будущего председателя Государственной Думы Грызлова. И вот обыденная деятельность сотрудников московского угрозыска была интерпретирована как коррупция. И люди сильно ни за что, ни про что. Подожди, потому что это была обыденная жизнь милиции.
Что такое обыденная жизнь? Тогда вернемся к ней.
Обыденная жизнь, это, так сказать, оперативно-розыскные действия, вербовка, агентуры, использование специальных статей расходов. Вот, возмещение специальной статьи расходов и многое-многое другое.
Что же это все означает?
Знаете, что это означает? Вот прошлым летом я возил студентов Высшей школы экономики в Башкирию. Мы довольно долгое время, почти 2 недели, ездили по глубинным районам Башкирии, залезали в каждую щелку, спрашивали разных людей. А в конце я спросил студентов на общем собрании: ребята, увидели хотя бы один пример того, что можно было бы назвать воровством или коррупцией? Никто таких примеров привести не смог.
Понятно. Может быть, продолжит президент Института национальной стратегии Михаил Витальевич Черемезов ваш взгляд на этот вопрос? Раз уж начали с коррупции.
Я могу согласиться с тем, что то, что нас называют коррупцией, коррупцией уже не является, но, видимо, по мотивам иным, чем говорит об этом Симон. Да. И насколько я понимаю вашу логику, вы рассматриваете это как разновидность сословной ренты, фактически узаконенной.
Да.
В обществе производную от государства.
Да.
Вот,
сейчас нам Семен об этом подробнее расскажет.
Мы знаем его позицию.
Знаем, да.
Вот. Моя идея на этот счет, она несколько иная.
А именно?
Она состоит в том, что, если так утрировать, коррупция — это кража. Вот, кража у кого? Украсть можно только у кого-то, кому нечто по праву принадлежит. И коррупция на государственном уровне — это кража у хозяина государства. Ну, кто хозяин государства? Ну, в монархиях это монарх. Поэтому, кстати, в 19 веке в сословном государстве у государя было неприлично красть. Сословная этика — это, каралы. Это
разные Меншиковы еще при Петре позволяли себе позволять. Было дело.
Были явные проблемы этического свойства, связанные с этим. Значит, кража у кого сегодня коррупция? Поскольку я не вижу выраженного сильного суверена, а именно правящего народа, то я не вижу и субъекта, которому принадлежало бы то все добро, значит, которое сегодня осваивается, значит, теми людьми, которых называют коррупционерами.
Все вокруг народное, все вокруг ничье.
А что такое народ?
Дело в том, что, смотрите, народ — это не обязательно фикция. Вот, может быть, это моя позиция немного романтическая, но я считаю, что народ — это не обязательно фикция.
Можно я вопрос? Вот я народ?
Нет.
А ты народ?
Нет.
А мы все вместе народ?
Мы все вместе народ при нескольких условиях.
Народ — это бюджетники, пенсионеры, работающие по найму.
Чуть-чуть приблизись, пожалуйста, микрофон тебя хорошо слышит. Спасибо.
Вот это люди, которые ходят на выборы. Это 50% населения, их половой считать, 70 миллионов человек. Вот, государство работает для того, чтобы заботиться о благе народа. Вот. Сама власть — 15 миллионов человек. Судимые, ограниченные в правах и прочие — 28 миллионов человек. И 15 миллионов человек — предприниматели, лиц свободных профессий, народом не считаются. И государство их в упор не видит.
Кто такие мы тогда? Вот здесь
лица свободной профессии, здесь мы.
Ничего себе свободные.
Конечно. Ты работаешь за гонорар.
Это очень лестно для журналиста. Считаться лицом свободной профессии, но я готова.
Все-таки это только одно из понятий народа. Социальные низы или слои общества, которые не располагают капитал. Подожди,
получается, что все вместе мы народом не являемся?
Есть и другое понятие. Действительно, народ — это сообщество, которое объединено единой культурой, едиными политическими идеалами, и которое представлено. Вот, собственно, классика.
Где представлено?
Это представительство, да? То есть, если есть представительство, народ существует через представительство. Если нет представительства, нет народа.
Простите, вас перебить. В вашей логике получается, что на самом деле народу является население, как правило, небольшой мононациональной страны. Все остальное не народ.
Можно и большой мононациональной страны.
Понятно. Это ответ. То есть в Америке тоже народа не существует?
Нет. Почему же? В Америке существует народ, потому что в Америке Америка мононациональная страна. Там есть единая политическая нация. Но дело в том, что нация — это не только цвет кожи, а это не единственное понятие нации. Там есть единая политическая нация, основанная на единых принципах гражданских, конституционных, которая имеет свой кодекс, свой гражданский культ, свой
политический
кодекс.
Вы сказали еще про культуру. Я бы не сказал, что там существует единый культурный код в Соединенных Штатах. Например, культурный код, так сказать, парнишки из Гарлема сильно отличается от культурного кода пуэрториканца из Лос-Анджелеса.
По ходу можно замечание?
Да, пожалуйста.
Нельзя ли аргументировать примерами из отечественной жизни? Потому что очень легко мы уходим в чужой реальности.
А я объясню, но нас 22 страны слушают, про себя же тоже интересно.
Мы, между прочим, находимся сейчас на «Голосе России». И, слава богу, у нас самая большая аудитория в мире. И слушают нас даже в Гарлеме.
Это хорошо, что слушают, но я в этой стране прожил 67 лет. Да? Я
честное
не могу
признание.
Сказать, что я знаю эту страну. Люди, которые, так сказать, аргументируют от знания других стран, обладают, я думаю, ограниченным очень знанием о том, что там происходит.
Более поверхностным, так скажем, более чем знание.
Поэтому аргументация в применении к проблемам нашей страны, она должна быть жестко оговорена.
Сима, тогда объясни нам все-таки вот этот знаменитый термин, который часто обсуждают — сословная рента. Мы, собственно, начали с этого и быстро ушли в другую сторону. Что это такое?
Сначала надо объяснить, наверное, что такое сословие.
Пожалуйста.
Да, кстати, да. У нас классовое вообще общество, или сословное. Вот,
значит, классовое общество... классовое общество — это структура, которая возникает на рынке. Где, когда происходит дифференциация по уровню потребления, то возникают высшие, средние и низшие классы. Это не марксовые классы, о них давно забыли.
И были ли они вообще?
Да. А вот классы по уровню потребления, они есть там, где есть политическая система. Или политическая система есть там, где есть классы. Классы возникают сами. Сословия вводятся государством. Вот у нас есть совокупность законов. Например, закон о системе государственной службы. Закон о государственной гражданской службе. Закон о военной службе. Закон о ФСБ, о прокуратуре, МВД я могу долго перечислять.
Так.
И каждым этим законом определено особое правовое положение людей, проходящих службу в данном ведомстве. В том числе оплата труда, не оплата, а жалование, медицинское обеспечение, исключение из общего порядка судопроизводства и проведение оперативно-следственных мероприятий. И множество других. То есть в рамках Конституции мы действительно все равны. Но в рамках тех законов, которые государство приняло, начиная с 2002 года, есть те, которые равнее. И их довольно много. Вот эти, собственно, группы, образованные государством, для чего они образованы? Государство же видит мир как совокупность угроз. Есть внешние угрозы. Значит, должны быть служивые люди, которые защищают от внешних угроз.
Не было бы угроз, так как бы законы бы не нужны.
Да. Есть внутренние угрозы, значит, должны быть служивые люди, которые защищают от внутренних угроз. И поехали. Появляются все новые и новые выделенные группы, новые сословия.
Понятно.
Спасибо. Ну, обрисуй, пожалуйста, нам, каковы сейчас основные сословия, на которые делится наше общество?
По закону о системе государственной гражданской службы у нас три вида служения. Военная служба, государственная гражданская служба и правоохранительная служба. Значит, относительно военной службы и государственной гражданской приняты конкретизирующие законы. Относительно правоохранительной службы закон такой еще не принят. Кроме того, есть у нас судьи с определенным выделенным статусом. Есть муниципальные служащие с определенным статусом, есть казаки, с выделенным, находящиеся на государственной службе, тоже имеющие отдельный статус. Это служивые сословия. Кроме того, есть обслуживающие сословия. Это бюджетники, люди, которые заняты выполнением государственных социальных обязательств. Государство записало в Конституции здравоохранение, образование, культуру, частично науку. И люди, которые работают в этих организациях, являются обслуживающим сословием. Есть работающие по найму, те, которые живут по трудовому кодексу, по тарифной сетке и прочим вещам, связанным с работой по найму. Есть пенсионеры, огромное количество видов пенсионеров. Военные службы, правоохранительные службы, государственные гражданские службы по труду там и много по инвалидности, много других. Значит, есть предприниматели, как сословие целое.
Ага, вот как раз с языка снял вопрос.
Да.
Являются ли они
сословием? Но внутри они себя стратифицированы. Есть купцы первой гильдии, члены РСПП, купцы второй гильдии, деловая Россия, и купцы третьей гильдии, опора.
Вот твои слова, да Михалкова бы лучше. Это же нарисовала ту самую Россию, которая так мечтала.
Она есть.
Она
есть, это Россия.
Да. Я хотел бы передать слово Михаилу
Рейнсову.
Рассказывай дальше.
Ну, смотри, у нас всего час.
Я сейчас быстро... Лица свободных профессий не институализированы. Это те, кто живет на гонорар.
Можно, слава Богу.
Ну, это от политтехнологов до проституток, кто у нас на гонорарах живет.
Не, все, продолжай, потому что микрофон прям говорит.
Ну, вот,
Улавливаю даже некоторую связь между этими профессиями.
Конечно, гонора. Кроме того, есть у нас судимые, осужденные и ограниченные в правах. Я их объединяю в одну группу, ну, скажем, служащие по призыву российской армии, ограниченные в правах. И они попадают в условия... или до недавнего времени попадали в условия, как зэки. Вот. Они живут по уголовному кодексу, уголовно-процессуальному кодексу и исправительно-уголовному кодексу.
Угу.
Вот, в общем, так сказать, картинка сословной структуры.
И что же здесь является сословной рентой, чтобы вот мы целиком поняли картинку?
Это сложно очень объяснить. Ну, попробуем. В целом, откуда идут деньги в эти сословия, ресурсы?
Угу.
Вот есть у нас федеральный бюджет, в нем есть статьи федерального бюджета. Там выделяются ресурсы на службу, на гражданскую службу, на военную службу и так далее. Эти ресурсы распределяются и осваиваются всеми членами всех сословий. Военные, врачи, например, которые обслуживают или обеспечивают военную службу, они живут из федерального бюджета, отпущенного на военную службу. И создается связка между сословиями в освоении бюджета. Дальше. По закону сословия не иерархизированы. Ну, непонятно, кто старше. То ли прокурорские, то ли чекисты. Да?
Понятно.
И для того, когда они иерархизируются, то ниже расположенные сословия вынуждены выплачивать ренту, демонстрируя свое подчиненное положение. Это не обязательно, так сказать, кэш. Это знаки внимания. Когда автомобилист выплачивает ренту гаишнику, он же не за нарушение платит. Он демонстрирует свое подчиненное положение по отношению к владельцу полосатой палочки.
То есть это вместо реверанса?
Нет, это обязательная процедура.
А я все-таки предлагаю, может, высказаться нашему второму гостю, Михаилу Леонидовичу. Нет, ничего, спасибо за подробный анализ, но только прежде, чем вы начнете высказывать вашу позицию, я хотел бы предложить нашим радиослушателям принять участие в нашем разговоре. Для этого у нас существует СМС-связь, пожалуйста, +7 903 797 6029. +7 903 797 6029. Кстати, первое сообщение тут же и пришло. Христос воскресе, это нас всех поздравляет с Пасхой.
Воистину воскресе.
Вот, вопрос, прошу прощения, адресовано даме той, Ленте. Это тебе. Собираешься ли ты баллотироваться в президенты, спрашивает тебя звонарь храма Евгений. Вот, говорит, что не знает, насколько ты красива, но в любом случае твой ум покрывает все. Вот,
господа, я предлагаю высказать свое объективное мнение и ответить ему на вопрос.
Но мы не хотим подставлять в смысле президентства.
Нет, он задал более важный вопрос, господа. Прошу ответить на него.
Я не понял вопроса.
Это имеется в виду про ум и красоту. Я бы сказал, что вы не германичан, если про это. Ну, пожалуйста, господин Ребезов. Ваш взгляд на вот такую картину мира, которую сейчас Симон Кардонский нам
приводит. В том, что говорил Симон, мне, пожалуй, не устраивает то, что он слишком явно берет за основу формальные критерии образования сословий. Ну, так все, на мой взгляд, он упрощает себе, вот, по крайней мере, так, как это сейчас выглядело, задачу исследователя. Когда есть формальные реестры, законы, по которым мы можем как кальку снять социальную структуру общества. И, например, в этом случае наша настоящая знать оказалась почему-то купцами первой гильдии. Вот, на мой взгляд, если развивать метафору как бы сословно-феодального общества применительно к современной России, то, конечно, настоящая знать – это достаточно узкий круг выгодоприобретателей приватизации 90-х и примкнувших к ним баронов, феодальных баронов.
А нам по-прежнему нет места.
Ну, вы знаете, не то, что нам, даже среднему бизнесу нет места, потому что средний бизнес постоянно говорит о том, что есть стеклянный потолок, который невозможно пробить головой, когда он пытается дорасти до крупного бизнеса. Вот. И этот стеклянный потолок имеет, ну, в каком смысле, феодальную природу. Вот. И главный атрибут феодализма, политический, это то, что феодальная знать правит, властвует по праву завоевания. Вот. На мой взгляд, это право завоевания, как бы локализовано исторически в эпоху приватизации, в этой эпохе большого хапта. Вот. Поэтому сегодня действительно мы живем под феодальной знатью, которая продолжает править по праву завоевания.
Меня вот в этих стадах, так сказать, да, нашего общества, честно говоря, заботит главным образом одна история. Именно об этом я хотел спросить вас. Люди продолжают, так сказать, да, общество продолжает расслаиваться. Богатые становятся богаче, бедные, хотя в количестве их становится меньше, да, но тем не менее они в целом как бы, да, становятся беднее. Это не только в России.
Относительно эта бедность она не сокращается, да, потому что бедность это не только абсолютное значение.
И это не только в России, но ведь это горючий материал, по сути, да. Вот расстояние между этим, этот вакуум, да, это горючий материал.
А откуда вы взяли, что у нас бедность-то есть?
Симон, считаешь, что нет?
Мы не видели бедность. Так. Много лет работаем и ни разу не видели бедности. Все люди считают, что они живут как все, независимо от того, сколько они потребляют. Угу. В феодальном обществе нет бедных, есть обделенные ресурсами. Как и нет богатых. И нет конфликта между богатыми и бедными. Это все, в общем-то, атрибуты более высокоразвитого, дифференцированного классового общества.
А почему вы считаете, что феодальное общество, оно же пронизано социальными конфликтами? Ну, вспомним, вся история феодальных стран Европы, это, ну, условно говоря, борьба между сеньорами и владетельными горожанами. Потому что мне кажется, что феодальное общество, оно пронизано противоречиями в ничуть не меньшей степени, чем классовое общество. Вот. И во многом революции и многие конвульсии, конвульсивные как бы периоды эпохи нового времени, они выросли из-за борьбы между горожанами и сеньорами. Вот. И сегодня мы, мне кажется, видим признаки вызревания, ну, по крайней мере, ну, какой-то психологической питательной среды для такой же борьбы между горожанами, у которых нет ничего, кроме своих рук, мозгов и так далее. То есть, значит, и сеньорами, которые оказались выгодоприобретателями либо приватизации, либо сегодняшнего государственного
системы. А у кого системы. Теперь цепи? У кого теперь цепи?
Так, цепи у всех. Мне, понимаю, здесь вот в этой ситуации, значит, где вы взяли у нас горожан? При отсутствии городов?
Ну,
прям
по Булгакову. Он же ничего у вас не хватит, ничего у вас нет.
У нас Слобода, а не город.
Это, может, Москва, а Петербург – город.
У нас есть и Слобода, и город тоже есть. Вот я согласен, что есть Слобода. И Слобода как раз
в определенный период...
Покусился на святое.
Да, многократно причем.
Коротко ответьте оппоненту, потому что вообще на 3 минутки надо будет прерваться на коронавирусную
новость. У нас... Дело в том, что оппозиция «город-село» заимствована, опять-таки, из западных представлений. Наш город не является городом. Спросите у Глазычева, извините, отсылаю к авторитету.
Это архитектор такой, член общественной палаты, если кто-то в Австралии.
Последний председатель Союза архитекторов СССР. И один из немногих, кто носителей этого знания урбанистического. Вот. И нет деревни, ведь что мы видим в деревне, когда приезжаем? Мы видим там горожан на дачах.
Так выясняется, что горожане все-таки есть.
Что? Нет, приезжих из города.
Спасибо. Я согласен с тем, что нет деревни, чем нет
города. Спасибо, господа, извините, я вынужден вас прервать. Через 15 секунд начнутся короткие новости. А еще через 3 минуты мы вернемся в эту студию для того, чтобы продолжить наш сегодняшний разговор о том, каким будет и каким, какое есть о наше быстро меняющееся российское общество.
Перекрестный допрос. 10-я юбилейная церемония «Радиомания 2011». Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Медиасоюз при поддержке Роспечати награждают героев отечественного эфира. Торжественная церемония вручения национальной премии «Радиомания» состоится в Москве 10 мая в рамках выставок «Связь Экспоком» и «World Information Communications» в Экспоцентре.
Голос России. Новости.
С кратким выпуском в студии Сергей Яснев. Здравствуйте. Сегодня Дмитрий Медведев наградил орденом мужества 16 ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской атомной станции. Торжественная церемония в Кремле проходила накануне 25-летия самой тяжелой техногенной катастрофы 20 века. Медведев заверил, что государство будет вести себя ответственно в отношении ядерной энергетики. Ну а завтра российский лидер намерен приехать в Чернобыль. Необходимо много работать, чтобы создавать нормальные условия труда для молодежи в России. Об этом Дмитрий Медведев заявил сегодня в эфире телеканала «Дождь». Вместе с тем президент выразил убеждение, что не нужно заставлять людей без их желания оставаться в России. Владимир Путин уверен в необходимости резервного фонда России для того, чтобы не попасть в такую же ситуацию, как Ирландия. На совместном заседании коллеги Минфина и Минэкономразвития премьер заметил, что Ирландию называли европейским тигром, а в результате кризиса, цитата, «все грохнулось, резервов нет». Поэтому помимо развития экономики, диверсификации, инновационного развития, модернизации, нам нужны традиционные подушки безопасности в виде резервного фонда, подчеркнул глава правительства. Силы Каддафи обстреливают город Мисурата. 12 человек погибли. По данным местных жителей, двое погибших дети. Телеканал Аль-Джазира отмечает, что с 23 апреля в городе погибли 56 человек. Мисурата – единственный крупный город на западе Ливии, находящийся под контролем противников Каддафи. Британский телеканал Sky News сегодня сообщил, что НАТО начинает охоту на Муаммара Каддафи в целях его ликвидации. Наталья Касперская называет блестящую операцию силовиков по освобождению ее сына, похищенного с целью выкупа. Сын гендиректора компании «Лаборатория Касперского» Евгения Касперского, Иван, похищенный 19 апреля, в воскресенье был освобожден в результате совместной спецоперации ФСБ, полиции и службы безопасности компании. Освобождение прошло без единого выстрела. Задержаны все подозреваемые в причастности к похищению, включая организатора. Выкуп за заложника выплачивать не понадобилось. Детский джазовый хор из Екатеринбурга получил гран-при и золотую медаль на международном фестивале «Веселые игры» в Венгрии. Этот фестиваль проходил с 21 по 25 апреля с участием творческих коллективов из 10 стран. В прошлом году юные уральские музыканты завоевали гран-при и международные дипломы первой степени на фестивале «Краски Праги» в Чехии. Новости «Голоса России» доступны на нашем сайте в интернете. Следующий выпуск в эфире в начале часа.
Голос России. РУВР.РУ. Вы слушаете программу «Перекрестный допрос».
Еще раз здравствуйте. Напомню, что сегодня мы пытаемся понять о том, в каком обществе мы живем, и о том, в каком обществе будем жить в ближайшее время. Те, кто понял, могут уже отправлять свои смски. Я напомню, телефончик +7 903 797 6029. Я повторю, +7 903 797 6029. Кстати, вот пришла одна смс-очка. Коррупция, встроенная в госвласть, не есть воровство, знак вопроса. Ура, ее нет, все хорошо, будем разлагаться дальше. Бороться надо с народом, власть не понимает. Надо мозги вправить, подпись Александр Иванович. Вот так. Вот, ну, я предлагаю...
Симон, да. мы ушли сейчас, да, мы просто места, схлестнулись, да. Мы схлестнулись на том, является ли Москва городом или слободой, но, собственно, это, в конце концов, вопрос терминологии. Но намного интереснее как раз то, о чем нас спросил наш уважаемый радиослушатель. Значит, мы коррупцию теперь просто назвали по-другому и будем с ней жить дальше. То есть это нормально, это хорошо, что это так?
Это не хорошо и не плохо. Если у нас такое общество, то коррупция – это клей, который склеивает, связывает все слои общества в единое целое.
То есть хорошо?
Не хорошо и не плохо.
Нет, но если клей убрать, то общество развалится, так?
Ну, да, конечно.
То есть коррупция – это хорошо?
Конечно, борьба с коррупцией разрушает систему. Вы не помните разве? Я думаю, что все помнят следователя Гдляна Иванова.
И да, чем кончилась борьба с коррупцией в Советском Союзе? А я открыла рот.
Да. В Советском Союзе чем закончилась борьба с коррупцией?
Концом Советского Союза.
Концом спасибо. Советского Союза.
Ну, там был ряд все-таки других причин.
Ну, у нас тоже будет ряд других причин.
Нельзя это полностью отрицать, но я вынужден высказать прямо противоположный тезис, что систему разрушает не только борьба с коррупцией, но и сама коррупция, потому что она дошла до такого качества, когда она разрушает. Если бы коррупция ограничивалась вот той моделью, которую вы нарисовали, условно говоря, когда есть государство, есть разные группы, которые извлекают сословные ренты, это одно. Но, по сути, мы видим, когда группы, действующие поверх сословий, ну, например, на мой взгляд, субъектами коррупции являются не прокурорские
партии. Ой, Михаил Александрович, я знаю, что это, как это называется. Это называется «не по чину берут».
Нет, да. Нет, я не это имею в виду. Вот, значит, субъектами коррупции являются не прокурорские отдельно, там, чекисты отдельно, милицейские отдельно, судейские отдельно, а определенные консорции, состоящие из прокурора, судьи, следователя, которые образуют цикл, сегмент государства, который можно купить и который может продаться. Вот. И поэтому это действительно довольно близко к модели рынка, но не рынка распределения государственных ресурсов, а рынка, на котором само государство становится, выставляется на продажу, на аукцион. И каждый момент эта коррупция уничтожает государственные институты. Вот. А общество жить без государственных институтов, оно может жить, но оно, как правило, архаизируется. Оно двигается в Африку, условно говоря.
Ну, вообще говоря, вот вы знаете, Михаил, я разговаривал с одним итальянским падре, который достаточно много сделал в свое время именно Сицилии для того, чтобы, так сказать, бороться с мафией. У него еще до того, когда он не был, по-моему, так сказать, святым отцом, он имел сына, которого убили, потом, в общем, целая история, да? И заменяли постепенно, так сказать, мафиозных чиновников своими ставленниками, а ставленники, эти, понятно, это иезуитский монастырь, с которым мы стали. Вот, и я ему задал вопрос, а вам не кажется, что одну мафию просто заменили другой? Нечаянно.
Какой именно?
Ну, вот эта мафия, так сказать, людей, у которых старый школьный галстук, это иезуитский монастырь, который так же легко мог быть дергаем из-за ниточки.
Ну, это социально ответственная мафиозная структура.
Но он мне при этом сказал одну очень важную вещь. Он сказал о необходимости постепенности борьбы, потому что если из общества, где коррупция является системным, да, элементом, или действительно так сразу выдернуть, то связки рухнут, действительно, общество не выдержит, просто перестанет функционировать динамо-машина.
Нет, в этом есть смысл, это вполне резонно.
Ну, извините, как выдернуть, так легко сказать?
Тем не менее, в этом вопросе есть и сторонники своей шоковой терапии, и некоторые из них действовали довольно успешно, ну, как, положим, Ли Куан Ю в Сингапуре. Он считается и считалось, что китайцы, вот, которые жили в Сингапуре, априори склонны к коррупции, это для них естественная среда обитания и норма взаимоотношений. Вот. Тем не менее, ряд жестких мер, построенных на простом принципе сочетания кнута и пряника, в течение какого-то периода времени дал положительный результат с точки зрения дисциплинирования государственного аппарата.
Okay, понятно.
Спасибо. Мы называем то, что вот, о чем говорил Михаил, гражданским обществом служивых людей. Это общераспространенная реальность на муниципальном уровне. Вот, когда действительно прокурор, начальник УБЭПа, судья, глава администрации, представляет собой неформальную общность, у которой этой общности есть свои институты. Ресторан, баня, охота, рыбалка, в последнее время приход православный. Это полноценное гражданское общество. Да, можно, конечно, его называть коррупцией, попытаться его разрушить. Но тогда вы теряете просто это общество. Люди деградируют.
Нет, мы называем его коррупцией, если оно по сегментам продает государственные
услуги. Ну, откуда вы взяли, что это коррупция?
Коррупция в смысле порча.
Нормально.
Это порча
государства. Это нормально, хорошо, правильно.
В условиях так организованного государства, да, правильно, нормально. По-другому нельзя. Есть же общественный договор. Государство, так сказать, делая вид, что оно заботится о благе народа, создает поток ресурсов сверху вниз.
Ну, хороша ли эта система?
Относительно чего мерить? Относительно стабильности? Да, хороша. Пока есть поток ресурсов. И централизованная система распределения, я имею в виду. И она может быть вполне адекватна, если, не дай бог, вторая волна кризиса сейчас начнется. Конечно, она будет более стабильной, чем современные, так сказать, европейские системы. Но в условиях она не обеспечивает динамики.
Так а зачем же от хорошего лучшего искать? Больше не нужно.
Хочется же динамики какой-то, социальной и экономической. Но в такой системе динамика невозможна.
А почему хочется динамики?
Ну, спросите у тех людей, которые говорят о модернизации и инновациях.
Ну, я знаю одного такого. Его зовут Дмитрий
Анатольевич. Я не одного даже знаю.
Для модернизации хочется ему одному.
Нет, я же не про то, как это назовешь. Да, это же можно назвать. Стояние на месте можно тоже назвать модернизацией. Да, ну, уже прекрасно.
Против падения вниз, стояние на месте тоже модернизация.
Тем не менее. Да, это же вопрос терминов. По большому счету, это вопрос терминов. Слова, и, кстати, это очень интересно, в нашем обществе это очень проявляется. Не только в нашем. Слова же девальвируются, и понятия девальвируются очень быстро в последнее время постинформационного
потому пространства. Потому что они несут содержание.
Совершенно верно.
То есть они заимствованы.
Люди говорят, процесс демократизации, имею в виду, так сказать, борьбу за нефть. Вот. Ну, например, я имею в виду то, что сейчас происходит в Ливии. Да? Другие, так сказать, в своем регионе говорят о необходимости там, модернизации области, да? А при этом на самом деле говорят о том, что было бы неплохо, чтобы их переназначили на следующий срок просто в качестве губернатора.
Последний пример. Борьба с 94-м законом о госзакупках, замена государственной контрактной системы, это что с моей точки зрения? Ну, на 94-м законе многие наелись, теперь их нужно отодвинуть. Для того, чтобы отодвинуть, нужно поменять закон, чтобы пришли группы еще, так сказать, не...
Справедливости не получается, и всем хорошо.
Ну,
и на всех хватает, да.
Разве так? Но при этом все недовольны.
Ну, человек вообще такая зараза, он вечно...
Нет, дело не в человеке. Ну, вот я расскажу просто на конкретном примере. Пожалуйста. Есть, ну, предположим, участковая больница. Да? У нее сметное финансирование. Ему отпущены деньги там на лекарства, но не отпущены деньги на капремонт. У него течет крыша в больнице. Он переводит, использует деньги, которые на лекарства, на ремонт крыши. Приезжают разные надзорные органы и говорят, у тебя нецелевое расходование средств. Значит, коррупция. Так ведь? Хотя все на дело потрачено. Существенная часть ресурсов, так сказать, тратится просто на дело, но то, которое не обозначено в сметах. Дальше. Ресурсы на ремонт выделены. До больницы не дошли. С точки зрения врача, который смотрит вверх, ресурсы украли. Значит, власть смотрит вниз, говорит, нецелевое расходование, воровство. Народ смотрит вверх, говорит, нет ресурсов, разокрали. Вот так возникает ощущение всеобщей коррупции.
А на самом деле, что произошло?
На самом деле происходит, ну, обычная жизнь.
Ну, вот эти деньги, которые были спущены на ремонт больницы, они же куда-то ушли, они где-то осели.
Ну, где-то пошли на крышу. Другую, потому что крыши везде текут. Потому что материальная база устарела у здравоохранения.
Прежде чем продолжить наш разговор, я хотел бы, поскольку я вижу, что очень много с Украины у нас радиослушателей пытается к нам прорваться с смс-ками, какая-то проблемка у вас с декодировкой, вот Дмитриенко, насколько я смог прочитать, так сказать, попробуйте послать смс-ки еще раз, не потому вас не читаю, что не хочу с вами общаться, а просто непонятный текст, к сожалению. Но это просто обращение к радиослушателям. А теперь те тексты, которые понятны, если можно. Итак, первое. А есть нищие 10%, а жизнь, которой мы живем, не стоит и ноготка, которой мы жили в СССР. Ну вот, вполне себе такая точка зрения. А, значит, второе, опять же, про коррупцию. А вот, коррупция может с течением времени исчезнуть, но это потребует смены многих поколений. Мы это время имеем, Александр Иванович. Ну, видимо, не очень молодой человек, тоже, в общем, хочет пожить, успеть пожить без коррупции. Трудно. Я лично вот на своем веку общество свободное от коррупции, причем где бы то ни было на земле, не рассчитываю увидеть, ну, разве что какие-нибудь племена банту, так сказать.
Нет, точно так же, как и любой социолог,
да, говорит,
что нет общества свободных от преступности. И общество свободное от преступности — это определенная социальная патология. Но существует социально приемлемый уровень преступности. Когда преступность не парализует и не уничтожает общество. Точно так же мы должны на языке социологическом говорить о социально приемлемом уровне и типе коррупции. Вот тот тип коррупции, который был описан в случае с нецелевым расходованием, вот он и по модели, и по масштабу, в общем, как раз может быть отнесен к этой категории. А то, что мы не можем построить такие в таких публичных проектах, как, положим, мост на остров Русский или Олимпийские стройки, ничего, что не превышало бы изначальные бюджеты в несколько раз, вот, уже говорит о дисфункции государственного механизма. И эта дисфункция является проблемой как для верхов, потому что для них это не подотчетность государственного аппарата, так и для низов, потому что ресурсы, общественный продукт прибавочный, не безграничен, к глубокому сожалению. Вот. И такая коррупция объективно представляет собой вызов. В общем, это тезис редко приходится отстаивать, потому что с ним все заведомо соглашаются.
Во-первых, не все соглашаются, во-вторых, я, конечно, не небольшой ученый, прямо скажем, совсем никакой, но меня слова и теории Симона заставляют задуматься вот над чем. Ведь если бы все-таки это было так, как мы обсуждаем в газетах, на круглых столах, как мы, так сказать, переживаем все вместе, вот эта коррупция, которая все разрушает, но в конце концов, если бы так бы обществу было неприятно, оно бы с ним справилось. Вот вы знаете, что бы мы ни говорили, но когда Советский Союз стал неприемлемым по многочисленным параметрам для общества, общество шевельнуло плечом и избавилось от него. Каких-то 20 лет назад мы пережили вот этот опыт, когда общество само реально приняло достаточно радикальное решение. То есть мы знаем, что оно умеет, если хочет, и если ему на самом деле осточертело и нужно что-то другое. И если сейчас у нас что-то, причем вот такое повальное, чем, о чем все мы сейчас согласимся, о чем все говорят, что реально существует всюду вот та же коррупция, значит, она все-таки каким-то образом всех устраивает, иначе все-таки бы, ну, справились, согласитесь.
А вот сломать легче, чем починить. В Советском Союзе все сломали. Ну, на выходе из СССР.
Ну, почему же сломали? Почему? Мы живем в Советском Союзе.
Да. Мы живем в ухудшенном, в сильно ухудшенном и
обвальном
Советском Союзе.
А чем тут
относительно чего?
Я сейчас скажу. У нас много преимуществ, тех, которых не было в СССР. Но вот если мы берем те линии развития, которые от СССР мы наследуем, вот по ним как раз произошел обвал. Ну, условно говоря, мы живем в советской школе, вот, учим детей в советской школе, но в сильно ухудшенной советской школе.
Я тоже, пожалуй, очень сильно не соглашусь.
В каких-то школах, может быть, все прилично, но сам факт того, что существуют уже сегодня школы для людей первого класса, школы людей для второго класса и людей, школы для людей третьего класса, где валяются шприцы в туалетах и так далее.
Прикинализм это везде так.
Ну, не совсем не
издержки того, за что боролись.
Возьмите европейское социальное государство, там действительно есть муниципальные школы, государственные школы хуже, чем
частные. А за что можно взять европейское государство? Меня всегда очень напрягают такие обороты.
Кордонский продолжает.
Что значит взять европейское государство?
Какое? Пример, да.
Ну, какой пример? В каком разрезе? В системе образования? Провинциальный, столичный? Непонятно это все.
Возьмите европейский пример, имеют в виду идеальный пример, конечно, существующий в голове как образец. Причем же самое интересное не это, Симон, это чаще всего это говорят люди, которые в следующем предложении будут разоблачать НАТО.
Есть еще один случай, когда уже кончаются аргументы, позиция слабая, нужно сказать, ну ведь то, что я предлагаю, это же европейский опыт.
Да, евроремонт.
Хотя опытом штук 20.
Такое понятие емкое очень, евроремонт, знаете.
Чаще всего это турецкие
унитазы. Что касается образования, ведь, понимаете, основная функция образования — это сословная социализация.
Это просто гражданская социализация?
Нет, сословная социализация. Значит, в Советском Союзе готовили рабочих, крестьян и служащих из детей. Рабочие, крестьяне и служащие исчезли. А система подготовки их осталась. Современная российская школа. Вот там, где есть жесткая сословная определенность, в военных академиях, в юридических академиях, в министерских академиях, там никаких проблем с образованием нет.
Дети,
в любом районе есть элитная школа, лицей, гимназия, в которой учатся дети элиты, у которых карьера прочерчена. Он окончил на Таракане такую школу и поступил в какую-нибудь академию ФСБ. И карьера, так сказать, идет. А проблемы возникают вот с основным массивом наших образовательных учреждений, у которых в принципе нет заказчика.
Ну, во Франции, в принципе-то, есть тоже такая система, при которой для того, чтобы попасть в высший эшелон, необходимо, уже начиная со школы, заканчивать совершенно конкретные образовательные заведения. Вот из другого 7 пядей во лбу.
И там тоже все равно не получится. Сильное государство и достаточно жесткая сословная система во Франции.
А в пользу сословного государства у нас смс-очка пришла. Зачитаю. Демократия, тире, это выбор места кормления. Воеводство воскресло. ВВ и в тюге.
Чувствует человек реальность.
Спасибо.
Я еще раз, простите, назову номер, по которому можно прислать смс-ки, раз уж так заинтересовали мы сегодня наших радиослушателей. Да, итак, +7 903 797 6029. Я повторю. +7 903 797 6029. Лен, прости, что прервал, пожалуйста.
Я хочу, как бы, так сказать, такой промежуточный итог. Значит, мы все приблизительно согласились с тем, что общество у нас практически феодальное, феодально-сословное. Хорошо или плохо, это, так сказать, ну, вот Симон, как ученый, говорит, это так, и тут не бывает эмоций. Но, тем не менее, значит, мы-то живем в нем, и у нас много вопросов накопилось. И я хочу вернуться к одному из этих вопросов насчет динамики. Может быть, и правда в кризис, я факультативно скажу, я часто думаю, что, может быть, единственное, ну, нельзя сказать оправдание, но причина, мотив, там, не знаю, все что угодно, существование, значит, сталинского режима на территории нашей несчастной страны в тот момент, было в том, что только такой режим мог справиться с другим драконом. Вот. Но это факультативно. Так вот, динамику. Может быть, в критическую минуту, в беду, там, в кризис, еще куда-нибудь. Вот хорошо такое стабильное, сословное, феодальное, где все понятно, где каждый передвигает свои луночки там, в другую, знает, кому сколько дать, где как кормиться. Но так же нельзя вечно. Но мы же не можем зафиксироваться, как... Селениты в горшочках. Помнишь, был такой роман у Уэльса? Uh-huh. Мы же не можем в этом зафиксироваться. Вот где же эта динамика, рост? Ведь...
И даже жалко иногда, что не можем зафиксироваться.
Может, даже жалко. Но да, кому-то... Вот мне, например, нравится работать на радиостанции, но я же понимаю, что если я буду делать это всю жизнь, я смертельно надоем радиослушателям, да и мне самой скучно станет. Uh-huh. Я же должна развиваться, двигаться. Меня должен сменить какой-то более молодой, так сказать, более юный человек на этом месте. И так далее. Но уже должны двигаться социальные лифты, да, они у нас с 90-х годов не двигаются. Так ведь? У нас исчезло вот это ощущение движения внутри страны.
Да,
так ведь?
Исчезло. Ну это хорошо же, когда времени нет.
Когда
время есть повторение чего-то.
Ну, вечное возвращение того же самого.
Да, конечно.
Есть такая идея. Но, на мой взгляд, неизбежность трансформации связана не столько с тем, что когда-то все кончается. Да, действительно, мы представим себе вечное возвращение того же самого и будем вечно ходить по кругу. А с тем, что сословная система, о которой мы сегодня говорим, применительно к России, она глубоко порочна и неполноценна. Именно как сословная. Потому что, ну, хотя бы потому, что она не прикрыта сверху шапочкой сословной этики.
Да.
А понимаете, если есть сословие, и нету сословных регулятивов,
вот
сословной этики...
Вот это, ключевая точка. Михаил Витальевич, вот поподробнее на этом, постойте на этом предмете подольше.
Ну, вот Симон говорит, у нас есть много признаков служилого государства. Ну да, хорошо, у нас вот нигде, ни у тех, ни у других, ни у третьих нет этики служилого государства.
Угу.
У нас не хватает профессионально-корпоративной этики. У нас масса корпораций, которые пилят общественное
богатство,
пилят друг друга в
гражданство,
но корпоративной этики нету. Кстати, если бы это было, то это могло быть механизмом развития. Ну, как, положим, остатки феодальной этики были механизмом развития для восточноазиатских компаний.
Может, просто нужно, чтобы время прошло.
Нет, время ничего не решит. Само по себе. Восточноазиатские компании — это остатки феодальных кланов в каком-то смысле. Южная Корея, Япония. Сравнивать их с западными компаниями бессмысленно, методологически нелепно. Но они сработали, да? Вот, ну давайте посмотрим, давайте опишем наше общество и скажем, хорошо, мы не можем сломать его социальную структуру об колено, но мы можем использовать... Мы можем использовать сильные стороны этой социальной структуры. Вот. А для этого хорошо бы, ну, условно говоря, этику всеобщего потребления и паразитирования заменить хотя бы где-то на этику служения. Короткий горизонт интересов, когда мы рассчитываем свои интересы, значит, на год-два, заменить на длинный горизонт интересов, когда мы рассчитываем не свои личные интересы на год-два, а интересы своего сына, интересы своего рода и так далее.
Послушайте, у меня есть радикальный вопрос. Если это феодальное общество, сословно феодальное, то на верхушечке, извините, должен стоять главный феодал. Должен быть монарх.
Суверен.
Не
обязательно монарх, это может быть
инсек. Можно назвать любым словом, но это должен быть суверен.
Я говорил Михаил. Он говорил о том, что вот эта сословная система, сословие внутри себя должно как-то координироваться. Значит, должны быть сословные собрания. Так? И должен быть собор. Как это было в имперской России. Хотя он собирался, по-моему, два раза. Но тем не менее, в Советском Союзе было получше. Была партия, были партийные собрания, межсословные и сословные. Вот. И был съезд КПСС как Вселенский собор. Его функция – согласование интересов сословия. Сейчас при выраженной сословной структуре Дума, вернее, парламент наш, ни в коей мере не отвечает функции,
конечно,
согласования интересов сословия.
А какое сословие наша Дума представляет?
А вот последние годы, вот на последних выборах был шаг представительности, ну, когда спортсмены там появились, артисты появились разные, так сказать, выдергивали каких-то людей и вставляли в эту структуру. Но у меня ощущение, что власть, создавая сословную структуру, сама не понимала, что она делает. Ей хотелось упорядоченности. Вот она ее достигла таким образом. А результат ее не устраивает.
Угу.
И она боится его легализовать. Слов не имеет для легализации положения.
Было важно...
Демократизация начинается, там перестройки всякие, модернизация.
Симон, да? Было важно сказано, мне нужно действительно очень важное слово «этика». в том числе вот это вот сословное, да. И межсословное эти. Да. А вот считает коллега Ремезов, что здесь времени поможет. Ты тоже так считаешь? Почему? И какие есть шансы на внедрение этой самой этики, которая скрепила бы, да, так сказать?
Ну, вот сейчас, например,
межсословные
конфликты врач-больной, так? Угу. Вот если бы были общества больных, которые могли предъявить претензии обществу медиков, в том числе судебные, по поводу, скажем, неадекватности лечения. Вот именно на этих конфликтах и возникает межсословное взаимодействие, и формируется этика. И внутрисословная, и межсословная. Но у нас эти конфликты почему-то чаще всего идут как имущественные, а не как социальные. И решается способами имущественные, предпочитает откупаться, а не легализовать и политизировать их. Вот. И это проблема власти. Того, что власть не имеет аппарата для описания себя и собственных действий.
То есть ты хочешь сказать, что сегодня власть практически неадекватно представляет то общество, которым управляет?
Да, я об этом все время говорю. Она не понимает, как устроена страна. Она думает, что страна состоит из регионов.